События на Украине, хотим мы этого или не хотим, но они становятся центральным событием планетарного масштаба. Поскольку именно вокруг этого конфликта, который возник, с моей точки зрения, достаточно, теперь уже можно об этом смело говорить, прогнозируемо, то есть мы просто не думали об этом, а если бы внимательно всматривались и анализировали те ситуации, которые были, начинались у нас в России, начиная с 2011 года, то мы, безусловно, должны были бы прийти к выводу, что Россия вынуждена будет начать какую-то очень крупную, серьезную операцию для того, чтобы решить несколько своих внутренних проблем. Главная из этих проблем – это, безусловно, экономическая мобилизация. И решить эту проблему без этого конфликта невозможно. Само по себе любая империя, она в мирном состоянии существовать не может. Мирно существующая империя – это нонсенс. Мы и империи, правда, со знаком минус, антиимперия. И плюс к тому же империи, которая находится на своем заключительном стадии, когда она теряет влияние, когда она теряет силу, когда она теряет ресурсы и массу других вещей для того, чтобы, значит, чувствовать себя уверенно в этом мире. Поэтому, когда начался развиваться конфликт между Украиной и Россией по поводу трех вещей, он начал развиваться. Первый и самый основной, безусловно, значит, конфликт, и я считаю, он и определил наше расхождение, это из-за того, что Янукович, правда, не думая о последствиях, как мне представляется, или не до конца, продумывая последствия, значит, начал массовую кампанию в средствах информации по поводу того, что как желательно Украине стать европейским государством, как желательно, значит, нам войти в ЕС, войти, значит, в другие европейские, значит, экономические, культурные и прочие сообщества, и соответствующим образом поднимать свой уровень жизни. Но понятно, что он это начал, эту кампанию, которая велась примерно, значит, 6 месяцев, очень активно велась эта кампания для того, чтобы заставить Россию беспокоиться. И Россия на самом деле начала беспокоиться. Она делала Януковичу одну уступку за другой. Но приближался конец срока аренды Севастополя. И заканчивались сроки, заключенные по поводу, значит, транспортировки газа, нефти, ну там масса других вещей. И, естественно, конечно, Янукович очень хотел, чтобы, значит, Россия уступила ему и пересмотрела ставки по Севастополю, и пересмотрела ставки, значит, по поводу нефти, и выделила ему целый ряд других преференций. Во всяком случае, он искренне считал, что Украина имеет право на такие же преференции в отношении России, какие имеет Казахстан и Белоруссия. И он вообще считал, что Россия должна за него, как за руководителя, соответствующим образом очень сильно держаться, поскольку якобы он имеет пророссийский, значит, такой налет внешний. Но вместе с этим учитывать особенности Украины по сравнению с Белоруссией, Казахстаном и даже самой Россией. Поскольку, значит, украинское общество, оно пережило Майдан, притом победный Майдан, в 2004 году, когда Ющенко пришел к власти. И, естественно, конечно, оно было не в том состоянии, в каком находились все остальные ближайшие государства. И вести себя точно так, как ведет себя Назарбаев, как ведет себя, значит, Путин, как ведет себя, значит, Лукашенко в Беларуси, он никак не мог, хотя очень к этому стремился. Вот. Но оказалось, что он просчитался. Он начал вести переговоры, были подготовлены соответствующие документы с Европейским Союзом. С Европейским Союзом. А Европа, когда вела соответствующие переговоры, она искренне считала, что все идет в рамках общего подхода, потому что Путин вел точно такие же переговоры с Европой абсолютно по всем этим же направлениям. Ни одного направления в переговорах между Януковичем и Европой, и Путиным, и Европой, собственно говоря, не было такого, чтобы они не пересекались. И поэтому Путин очень хотел, естественно, и очень обижался, поскольку считал, что Украина могла бы зайти в Европу вместе с Россией, вместе с Белоруссией, вместе с Казахстаном, вот, с единой позицией, с общими проблемами, поскольку, значит, мы действительно сырьевой придаток Европы, с очень слабой экономикой, с очень слабой социальной защищенностью, с очень слабыми гражданскими структурами и массой других вещей. Особенно серьезно давит на всех давит это то, что во всех этих странах единственным базовым экономическим, значит, экономической базой является военно-промышленный комплекс. Потому что все остальное по существу и в Казахстане, и в Белоруссии, и в России, и в Украине было разрушено. Но вот так случилось, что, значит, по какой-то мне совершенно непонятной причине, значит, Янукович сфорсировал эти переговоры, и началась соответствующая подготовка к их подписанию. Уже была объявлена дата, когда должны были быть подписаны, и тогда, естественно, конечно, у Путина нервы сдали, и он приехал, я не знаю, он приезжал или к нему приезжали. Ну, во всяком случае, известно только, что они договорились, что Путин покупает лояльность Украины еще, по крайней мере, на 3 года. На 3 года. Вот. Он сделал уступки и по Севастополю, он сделал уступки и по нефти с газом, и плюс к тому же, выделил им для решения своих экономических проблем 17, мне кажется, я сейчас не помню точно сколько, но около 20 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов было перечислено в спешном порядке в распоряжении Януковича. Вот. И началась, вот, Янукович объявил об отложении подписания соглашения о вступлении в Европейское сообщество, но это не Белоруссия, это не Россия и это не Казахстан. Вот то, о чем предупреждал Янукович Путина и всех остальных своих друзей, значит, о том, что надо понимать специфику Украины. Вот. К сожалению, значит, они считали, что справиться. И когда пришел соответствующим образом возник Майдан, в принципе, он, значит, этот самый развивался абсолютно нормально, никто на него не обращал особо внимания, на этот Майдан. Вот. Я как раз, когда он начал возник и, значит, потихонечку, значит, уже к нему абсолютно все привыкли, и никто не особо не обращал внимания. Вот, я как раз в начале декабря 2013 года был в Киеве, как раз, в общем-то, до известной степени, значит, этим интересовался и Хотелось мне тоже знать, как будут развиваться соответствующие события. И совершенно неожиданно, и никто не понимает до сих пор, что произошло. Но, значит, Янукович, по всей видимости, как все считают, под давлением, значит, Путина, вот, принял решение 8 декабря 2013 года Майдан разогнать. И беркутовцы вышли на Майдан и стали силой разгонять, значит, майдановцев, избивая их палками, дубинками. Им удалось освободить эту площадь, потому что майдановцы из этой площади отступили, а, значит, другой какой-то, значит, этой самой не было. Но уже буквально через 4 часа, почти, в общем, по-разному оценивают. Одни говорят, что было где-то 400 тысяч, другие говорят, что 500 000, значит, это самое, киевлян вышли на улицы. И, значит, этот самый Янукович вынужден был убрать своих беркутовцев с улицы с этой. И началась, значит, вот этот Майдан. Получил новую совершенно энергию, и началось очень мощное как раз уже развитие в сторону обострения. Если до 8 декабря Майдан шел под требованием «Мы за Европу» и давление на власть, и давление на Януковича, то с 8 декабря главным и основным тезисом было это отставку воровской власти, что воровской власти не должно быть, значит, на Украине, что власть должна быть честной, что должны быть приняты соответствующие законы. И все остальное развитие вы уже знаете, потому что его десятки раз уже рассказывали, значит, и как появилась первая кровь, и что к этому кончилось.
Дмитрий, если вы закончили, добавить вам положенные 5 минут для доклада полноценного. 5 минут закончится.
Ну, добавь. Никто не возражает? Никто не возражает. Вот. И тогда, когда развитие пошло, и когда стало ясно, что мирного договоренности между Майданом и Януковичем не будет, и когда начались первые выстрелы и первые убийства, когда вмешалось уже, давить стало на Януковича не только Путин и Лукашенко с Назарбаевым, но и стало давить, значит, европейское сообщество и плюс американцы. Вот. И стало ясно, что Янукович не устоит. И тогда, естественно, я думаю, что эта операция была давно разработана в недрах нашего генерального штаба. В случае, если Украина развернется в сторону Запада, то потерять контроль над Черным морем, а через Черное море пролив Дарданеллы и все остальное невозможно. А на это накладывалось еще, значит, открытие, значит, нефтеносных залежей на шельфе Черного моря вокруг Украины, открытие, значит, огромных сланцевых нефтеносных пластов на юго-востоке этой Украины, там масса других вещей на это накладывалось. Вот. И, естественно, конечно, Путин пошел ва-банк. Его соответствующие войска высадились в Крыму, все заблокировали. А определенные группы на юго-востоке начали свою работу по созданию, значит, вот этой вот Новороссии. Но появился Гиркин, появились первые захваты, вооруженные захваты органов власти, появились первые жертвы. И так далее. В общем, это самое развитие событий. И все это переросло в полномасштабную войну. Вот у меня недавно здесь был патриот из Крыма. Он Я ему пооказывал правовую помощь здесь, в Саратове, у него конфликт был с нашими правоохранителями. Вот. Но он очень известная личность. Ну, правда, из второго эшелона, не из первого эшелона, а из второго эшелона. Вот. И он был руководителем вот той самой группы русских националистов, которые не допустили татар, значит, захватить Верховный Совет в этой республике Крым. Вот он ими как раз руководил, пострадал в результате, значит, этого ему сломали, значит, ребро. Вот, и началась соответствующая война. Вот все. Теперь проблема заключается в следующем. Как эту войну закончить? Как эту войну закончить? Мы в России уже начинаем на себе четко, значит, это самое, чувствовать эту войну. И я думаю, что даже мы ее не объявляем, эту войну, но потихонечку сваливаемся в экономическое и общественно-политическое состояние при войне, которое всегда существует при локальной войне. Более того, масштабы последствий для России намного превышают масштабы последствий, значит, этой, Афганистана. Афганистан был очень тяжелый для России, но несопоставимо. И каждый день войны на Украине нам, российскому бюджету, обходится почти в 4 раза больше, чем в Афганистане. И это, в общем, надо соответствующим учитывать. Надо срочно выходить. Я так понимаю, что последние попытки, значит, этого Путина, который надавил на ополченцев и требует, значит, развести войска и прекратить, значит, войну, я понимаю, что у него это единственная возможность ослабить санкции. Главная задача сейчас Путина – это добиться ослабления санкций. Потому что если санкции не ослабятся, экономика рушится, значит, у нас уже сейчас появилось огромное количество людей, которые, ну, в общем, мы все практически, весь средний класс снизил свой уровень жизни в 2 раза. Вот. Если говорить о бедных слоях населения, то снизили свой уровень жизни где-то примерно чуть ли не в 2,5 раза. Ко мне уже приходят люди, которые не могут себе позволить купить колбасы, не могут себе позволить купить масло, значит, живут только на молоке и, значит, хлебе. Прям рассказывают. Да вот, ужасная ситуация становится. Объявляют, значит, мы знаем, что сокращается, огромные, значит, готовятся огромные локауты. Почему? Потому что, значит, финансирование сокращается, сокращаются заказы. Сокращаются, значит, программы. Люди должны будут, если нет денег оплачивать эти программы, то людей надо соответствующим образом увольнять. Это очень сильно ударит по предприятиям, которые выполняют муниципальные, государственные заказы. Это очень сильно ударит по чиновникам, которые работают в этом. И самое главное, вот сегодня у меня здесь соответствующим образом была, значит, это женщина, которая занимается продуктами питания. Я вообще думал, что у проблем с продуктами питания не будет. Они занимаются курями, они занимаются колбасой, они занимаются, значит, этим самым мясом, не крупного рогатого скота, у них, значит, козы, овцы. И они говорят, закупки прекратились. Сократились. Почему? Потому что тот объем мяса, тот объем, значит, вот этих вот всех этих продуктов не раскупается населением по сравнению с тем, что было раньше. И, естественно, конечно, продавцы, они говорят, что, а вы знаете, что это скоропортящийся продукт. Если его не раскупят, его надо списывать и выкидывать. Притом боятся, чтобы они, продукция-то выглядела более-менее нормально. В общем-то, первые, я еще раз говорю, сигналы очень серьезные. И для нас, я считаю, что вот как ни парадоксально, для многих, но я полностью поддерживаю в этой части позицию, значит, это самое, нашего президента и как он там, Порошенко, да?
Да.
Вот, что надо войну остановить. Почему? Потому что 30 тысяч со стороны ополчения, со стороны России. При этом, значит, около 10 тысяч, значит, кадровых военных российских находится, значит, там. Значит, около 50 тысяч этих самых украинских военнослужащих. Они насыщаются, значит, техникой. Они насыщаются техникой. И в конце концов, когда такие крупные группировки стоят друг против друга, как правильно в свое время написал Гитлер, значит, Муссолини, почему он начал, значит, войну с Россией, он сказал, когда там собралось, значит, с той и другой стороны, собралось почти 2 миллиона человек, ружья начнут стрелять сами. И если не разводить, если не развести, то на самом деле ружья начнут стрелять сами. А последствия будут страшные. Если еще один конфликт, Путина предупредили, НАТО начнет им выдавать, Украине даст современное сверхточное вооружение. Что такое современное сверхточное вооружение? Это значит выбивать наши танки, выбивать наши грады будут легко и без всякого принуждения. У России такое оружие есть, но нет в таком количестве. Оно не может его поставить Украине в равном соотношении. И беда будет большая. Тогда мы вынужден будет что сделать, наше, чтобы не проиграть? Тогда, естественно, конечно, надо будет взяться за ядерное оружие. Да это единственный выход. И угроза ядерной войны, она будет нарастать лавиной снежной. Я боюсь вот этого, что будет ядерная война. Мы идем прям семимильными шагами в этом направлении. И мне очень хочется, чтобы все-таки, значит, разошлись. Все. Я считаю, что в этой части надо требовать, чтобы мирные соглашения выполнялись неукоснительно. Альтернативы мирным соглашениям нету.